Добрый вечер. Тема ходоков красной нитью проходит сквозь отечественное искусство конца 19-го, начала 20-го года. Достаточно вспомнить некрасовские размышления у парадного подъезда. Помните строки «Знать брели-то долгонько они из каких-нибудь дальних губерний». Или незабываемую картину Серова «Ходоки у Ленина». Да мало ли что можно вспомнить. Сегодня мы по этой же теме работаем. В гостях у нас сегодня ходок. Он пришел сюда пешком с окраины Лондона. Прошу любить и жаловать, Анатолий Шляхов.
Анатолий,
знать жажду.
Ну все, вы так сказали, окраина Лондона.
Алексей, вы дадите справку нам, откуда он пришел. Хорошо, потому что вы когда-то жили в тех районах, ежедневно ездили на машине и знаете точный километраж или, выражаясь по-иностранному, миляж.
Совершенно верно. Анатолий живет в районе, в северном районе Лондона, Хэроу. Он живет, собственно, немножечко дальше, чем центр этого района Хэроу. Хэроу – большой район, известная школа, известный лицей находится в этом самом районе. Один из трех лучших лицеев в Англии.
Алексей, вот. Вы нас сбиваете, по-моему.
Но когда я ездил из Хэроу до центра Лондона, на моем спидометре была цифра 13 миль.
То есть это около
20 километров. Там ходьба непростая, потому что он начинает свою ходьбу из-за холма. Ему нужно забраться на холм в Хэроу, так, а потом с него спуститься. Это подъем такой затяжной, долгий, несколько километров. Он постепенно идет вверх, а конечная часть подъема заканчивается довольно круто.
Анатолий, я вынужден несерьезно вас спросить, у вас что, на трамвай денег не было?
Есть.
То есть вышли из принципа?
Да, привычка.
Сколько это заняло времени?
Где-то около 4 часов.
То есть и назад придется тоже.
Все, я вынужден еще одну бомбу сказать. Ведь он будет возвращаться точно так же пешком.
Это я помню из какой-то пьесы. Человек говорит, вы знаете, я выезжировал из Чернигова в Воронеж 300 миль. И назад... Знаете, такое совпадение тоже твиста. Вот назад придется идти тоже те же самые 4 часа. Но мы бы, конечно, о ходьбе не затевали бы разговор, если бы не состояние вашего здоровья, которое совсем относительно недавно не позволяло вам не только что ходить, но даже двигаться вообще и выполнять нормальные человеческие функции. Вы находились практически между жизнью и нежизнью. Вот вкратце, вообще, когда это все началось, как это случилось? Я знаю, что вы по жизни художник-оформитель, что вы в России много лет работали по этой части. И потом вы приехали в Англию. В общем, я хочу вам слово передать. Начните сначала.
Ну, я приехал в Англию 5 лет назад и сразу же почувствовал какие-то недомогания, боли в спине.
Вот. Просто так совпало, или это Англия повлияла плохо на здоровье?
Это резкая перемена климата и резкая перемена всего, и питания, и режима, и все. И плюс неправильное совершенно отношение к здоровью, то есть совершенно полная безграмотность в отношении организма. Вот. И вот в 40 лет как раз ударилось достаточно сильно, то есть...
А что за жалобы были? Что болело?
Ну, началось как бы кто-то ударил в ягодицы. Вот такой или ушибся, или упал. Вот вроде не падал, не бился. Вот такая вот какой-то как удар. А попробовал как-то загорать, и вот такая вот мысль, что не загар, ничего, что ничего этого не поможет. Вот. И потом началась как бы простуда. Началось мерзнуть. Все начало мерзнуть. Причем мерзнуть снизу. Не сверху, где одеяло, а снизу, где лежишь на кровати, и почему-то мерзнет тело. Мерзнет затылок, спина, в общем.
То есть от матраса идет мертвенный холод, да. Хотя должно идти тепло тела.
Да. И начал кутаться, начала постоянно какие-то простуды, попробовал обратиться к врачам. Ну, они дали таблетки, выпил таблетки. Ну, по глазам увидел врачей, что им совершенно все равно.
Нет, эти врачи полны сочувствия, но у них есть просто норматив. Если я знаю точно, меня поправят, если это не так, у обыкновенного принимающего врача есть 8 минут на человека. Вот здесь. Ну, плюс-минус. Поэтому за 8 минут вам полное сочувствие, конечно, изобразить было врачу довольно нелегко.
Сева, да. Но здесь дело не только в сочувствии. Вот, например, наш врач, вот вышел сейчас на пенсию, слава богу, дай бог ему здоровья, он нам на все наши, мы к нему ходили иногда, и ребенка приводили, он на все нам выписывал антибиотики. Угу. Притом он выписывал и говорил нам, вот идите и получите в аптеке. И мы, я ему говорю, ну, доктор, ну, хоть что вы нам выписываете? Он говорит, нет, нет, дальше, вы получите и принимаете 3 раза в неделю. Я ему говорю, слушайте, ну, мы все-таки, я 2 института кончил, вы мне хоть скажите, что вы делаете и для чего? Uh-huh. Он говорит, да нет, я вам не обязан говорить, я вас обязан лечить. Вот берите таблетки, вот там они бесплатные, или вот эти 60 пенсов стоят, и принимайте 3 раза в неделю.
Это так называемое отношение «doctor knows best».
Да.
Врач лучше вас, вашего знает про вас. Ну, и что, эти таблетки просто были обезболивающие или какие-то противовоспалительные какие-то,
да,
средства?
Да, какие-то, ну, в общем, они не помогали, не помогали. Я немножко их попил и начал, решил сам выйти из этого положения. Так вроде как-то, вроде внутренний голос подсказал, начал усиленно заниматься физиопроцедурами, поскольку больше ничего не знал. Начал бегать 2 часа каждый день на месте, потом 4 часа комплекс упражнений, там отжимания, приседания, растягивания спандера, и в конце сауна. То есть 6 часов каждый день, так где-то в течение, ну, 9 месяцев занимался, был очень хорошо накачанный, все в форме, но... А потом зашел в магазин старых вещей, там смотрел открытки. Там меня интересовала одна тема. И просквозило меня, просквозило буквально там за минуту, за 2, что я там был. Просквозило так, что от здоровья, от мышц ничего не осталось.
То есть вообще. Вся эта мышечная масса, да. Все эти геркулесовые мускулы, и все это такое накачанное и наработанное, оно в 2 минуты было выдуто каким-то сквозняком.
Да, да, каким-то сквозняком исчезло. Вот, поскольку я, в общем-то, работал в основном с мышцами, в основном это как бы со вторым телом, с плазменным, а надо было работать с мыслями. Мысли, в общем-то, оставались у меня прежние, социалистические, менталитет. И это и сказалось, в общем.
Второе тело — это плазменное, вы сказали.
Да, да.
А социалистические мысли...
Это третье тело.
Третье тело.
Да.
И вот третье тело было социалистическое.
Да, да, да.
А первое тело — это что?
Физическое.
Физическое, да. Понятно. И скрутило тогда очень сильно.
Да, скрутило очень сильно, что, в общем-то, ну... Ну, перестал спать, не спал по 3 дня, то есть не мог спать. Только ложишься, только наступает ночь, начинает все крутить, ноги выворачивать, но руки крутят. В общем, совершенно бесполезно просто уснуть. И я бродил ночами, в общем-то, по улицам кое-как. Вот. На 3-й день так случалось, что начинал засыпать просто на ходу, поскольку, ну, организм требует сна, а сна нет, поскольку невозможно уснуть, поскольку все.
Нет, организм засыпал от истощения.
Да, да, от того, что нет сна 3 дня, да. Там, вот, то есть на 3-й день я мог как бы 2 часа там поспать, в общем.
Такое же бредовое какое-то состояние.
Да, да, да. В это время я обратился опять к врачам, они дали мне очень страшные таблетки, ибупрофен, которые.
Это ведь просто убивает боль, эти таблетки? Или?
Нет, это не убивает боль, они. Ну, они, не знаю, на что действуют, но они разрушают желудок. Там написано, что всем, у кого какие-то проблемы с желудком, категорически запрещено пить эти таблетки. И вот я их пил в течение 5 лет. Вот, и разрушил еще себе и желудочно-кишечный тракт.
У вас, батенька, масштаб. Вы на что замахиваетесь, так все по-большому.
Да.
Вот. Грех смеяться.
У меня, кстати, такая же история с отцом. У меня отец умер как бы раньше срока. Когда я уезжал из России... У него на нервной почве, на почве стресса случилась, так сказать, дисфункция вот этой щитовидной железы. Потерял много веса, руки у него тряслись. Я без слез не могу вспомнить мою бумагу последнюю. Там, знаете, был такой иезуитский прием, когда родители должны были подписать бумагу о том, что они не имеют материальных претензий к отъезжающим детям. Но трюк-то был в том, что бумагу это должен был заверять домовой комитет. При этом все знали, что, значит, Борис сейчас сын уезжает. И отец, там, член всяческих там комитетов, старых там ветеранов, большевиков и прочее, очень по этому поводу переживал. И я никак не мог эту бумагу оформить 3 или 4 месяца. Но потом мы нашли какой-то ход, нам заверили без общественного порицания. Но отец... Вот тогда вынужден был начинать принимать лекарство, такое неомерказол. Ему просто забыли сказать, что принимать его можно не больше 1,5-2 лет. И он, как дисциплинированный моряк, капитан, принимал его все 15 регулярно. и разрушил себе совершенно кровотворную систему. Когда он приехал к нам сюда в гости, он был белый как полотно, у него уже красные кровяные тельца в костном мозге не вырабатывались. Ну и тут ему что-то такое там перекачивали, там, меняли, но уже, в общем, было поздно. И после приезда сюда он через полгода уже и умер. Так что вот мне понятно, так сказать, побочные свойства некоторых сильных медикаментов. И более того, я вам скажу, Карина Арчибальдовна, всем известная, была недавно на совершенно официальной лекции американского профессора, имеющего научную степень, там, PhD, диплом и так далее. Но его интересуют как бы альтернативные пути развития медицины, потому что многие люди видят, что медицина находится, вот эта наркологическая, она находится в тупике. И он сообщил статистику совершенно ошеломляющую, что если посмотреть в моргах вот на посмертные вот эти вот бумаги, на заключение врача о смерти, то по статистике четвертым по объему причиной смерти является так называемая Adverse Drug Reaction, ADR, то есть отрицательная реакция на лекарство. То есть, выражаясь простым, обыкновенным человеческим языком, четвертое по числу общему количеству смертей вызывается лекарствами, то есть тем, чем врачи вроде бы должны лечить людей. Лекарство — это четвертый по статистический источник смерти. Ну и теперь вот этот
ибупрофен.
Ибупрофен, да. Разрушивший желудочно-кишечный тракт. Но ведь ибупрофен чему-то ведь помогает. Это как бы не все зло.
Не знаю, вот то, что помогает, я не почувствовал. А вот то, что разрушил, я почувствовал. Очень резко. Вот. Потому что, ну как, у меня исчезли из питания почти все продукты. То есть, причем исчезало так буквально там, не знаю, 3-4 дня. Вот назад, 4 дня назад мог есть огурцы, а через 4 дня резкая боль в кишечнике, не мог есть огурцы. Да, стул исчез. То есть в течение года я просто не ходил в туалет, жил на клизмах, поскольку толстый кишечник отключился полностью. Вот, и так вот продукты все исчезли, осталась только гречка.
Из рациона.
Да, только ел гречку на воде, сваренную без соли, и все. Вот
в таком состоянии... гречки не болит.
От гречки не болело.
Вот запомните, господа, что гречка, неуважаемый за границей продукт, некоторыми, является аллергическим в смысле самым чистым. Я помню, мы какому-то англичанину предложили гречку, он потыкал вилкой и сказал: «Но этим же кормят скот», он сказал.
Да, англичане почему-то к гречневой каше относятся отрицательно. Всю жизнь это мой самый любимый продукт, самая любимая еда. Понятия не имею, насколько это чисто, но, по-моему, это очень вкусно.
Ну вот местную гречку я тут варю, она не так варится, как даже вот из польского магазина. Она как-то разваривается быстро, в ней ядра нет.
Ну здесь гречка, вот я нашел здесь гречку настоящую. Дело в том, что мы, видимо, все не видели настоящую гречку. Гречка, она не коричневая, это вся гречка, она жареная. Угу. Коричневая гречка. В польском магазине, в частности, она тоже жареная. То есть она уже убита, это уже мертвый продукт, там нет ни витаминов, ни ферментов.
Надо покупать.
Ну, немножко бледную. Есть, Анатолий, наверное, немножко есть все-таки.
Только минеральный, только.
Ну, как бы российские просторы особенно не интересуют, где мы гречку покупаем, но не жареную варить лучше.
Лучше, да. И не жареную можно проращивать. То есть ее можно залить холодной водичкой, она прорастет, даст росточки, и вот это будет самый-самый сильный продукт, как проросшая пшеница, как это очень сильно.
И мы доходим сейчас в вашем повествовании до места, где организм не применяет ничего, кроме гречневой каши, сваренной на воде.
И организм при этом не спит
сутками, бродит по улицам ночами и вообще не знает, где он находится, и как бы находится сам больной между жизнью и смертью, потому что человек уже дошел, медицина ему помочь не может.
Ну, попытался обратиться в платную клинику, вот, пришел туда, несколько раз туда приходил, но сразу же увидел там, в общем-то, им тоже абсолютно все равно о моем здоровье, они в основном беспокоятся о том, есть ли у меня деньги. Прием к врачу 50, вот вам рецепт, еще 50 на лекарство, вот анализ крови, еще 50 фунтов, какой результат анализа крови, еще 50 фунтов, и вот так вот я увидел замкнутый круг. Только полтинники летят, результатов никаких, в общем-то.
Не, ну как раз вы узнали, что у вас хорошая кровь.
Да.
Анализ показал совершенно точно.
Да, они ничего, никто ничего не говорит, только берут деньги. В общем-то, я прекратил туда ходить. Вот, ну и такая вот осталась дилемма. То есть,
ложись и помирай.
Как жить дальше?
Да, что делать? Вот. Ну и решил, поскольку уходить просто так не хотелось как-то. Как-то не закончив что-то как-то так абсурдно. Вот, и решил сделать одну картину, там один портрет. Нарисовать не мог. Сам Уже не мог работать. В общем-то, уже голова не работала как-то. Решил нанять художника. И вот я пошел на площадь в центре Лондона, подхожу к художнику русскому, вот, и разговариваю с ним, договариваюсь о работе. И ему, у него тоже какие-то проблемы со здоровьем, чуть-чуть меньше, чем у меня. И ему через 3 дня после нашего знакомства присылают, привозят книгу Малахова «Полное очищение организма». И он, не читая, дает ее мне, то есть вот такой знак какой-то судьбы. Я тут же снимаю копию и начинаю по ней вот лечение и, собственно, возвращение к жизни, в общем-то.
Вот. Ну, это уж вы теперь задним умом понимаете, что это было возвращение к жизни, а тогда просто помутненным сознанием человек нетвердыми руками взял в руки книгу и начал ее читать. И что, с чего этот человек начал?
Ну, я слышал краем, так, слышал разговоры среди русских о том, что вроде есть какой-то Малах, то есть я о нем чуть-чуть слышал, и вроде есть какое-то ощущение печени. Вот. И там я прочитал, что... И сразу же начал очищать печень.
Для некоторых русских, можно даже сказать, есть какое-то очищение какой-то печени.
Совершенно.
Не все знают, где она находится. Здоровый человек не знает, где печень у него.
Да.
И как это очищается?
Очищается растительным... Пьешь растительное масло. Но вот я пил 2 стакана растительного масла, запивал лимонным соком или мочой. И через 13 часов примерно вот у меня выходили камни из печени, разные, там черные, зеленые, там желто-зеленые, в общем холестериновые камни. Вот выходили тяжело, там по 10-15 камней за раз, то есть приходилось мне пить масло через день. То есть я день пью, день идут камни, день пью, день идут камни.
Но так... масло ведь надо огромной силы воли иметь, чтобы его выпить. Ведь тошнит же человека от такого напитка.
Вначале было трудно по книге, когда я пил масло, когда я пил глотками, как там написано. А потом я просто подумал, думаю, вот всего стакан какого-то масла, и я, и как. И тут я вспомнил, как пьют алкаши, пьют водку. Что они пьют водку стаканами, даже не глотая. То есть он переворачивает стакан, и он на него вливается, и все. И вот точно так же я подогрел чуть масло и точно так же сделал, и прекрасно.
Еще надо сказать там что-то.
Да, и сказать надо «эх, хорошо» обязательно. Это потихоньку начинает как-то
это
работать.
Это по Малахову «эх,
да.
хорошо».
Нет, это по... сам придумал.
Да, но ведь когда выпиваешь стакан водки, ведь тоже говорят «эх, хорошо».
Наверное.
По Шляхову надо подогреть масло, выпить, сказать «эх, хорошо».
Да. И, в общем-то, сейчас пью масло совершенно без всяких... Мне даже нравится. То есть сейчас я уже даже привык.
И в общем, сытный напиток. Ну,
лимонным соком все-таки закусываете или нет уже? Или уже без лимонного?
Ну, чуть-чуть. Ну, там лимонный сок вообще-то нужен, в общем, поэтому я чуть-чуть так выпиваю. Вот. Хотя можно и не... Нет, ну, нужно выпивать по системе, потому что кислый-кислый действует расширяюще на стенки, на сосуды, на стенки печени и почки.
Угу. Следующая фаза тогда что было? Это печень, как начал человек чистить,
да,
так
но
и продолжает.
Анатолий, как же вы начали вот так сразу чистить печень, не подготовившись или не подготовив весь организм к этому? Ведь печень, чистка печени, это далеко не первое мероприятие.
Совершенно верно.
По Малахову.
Совершенно верно, что надо было чистить толстый кишечник сначала, а потом печень. Но я, поскольку жил на клизмах, кот, я думал, что он у меня чистый толстый кишечник. И сразу для этого начал чистить печень. Тут же подключил почки, поскольку это было летом, начал, сел на арбузы, вот, сидел где-то в течение 4 недель на арбузах. И также продолжал печень. Дело, что у меня просто как, ну, вроде не было времени подумать. Мне надо было что-то делать или ничего не делать. Поэтому я так вот достаточно резко, достаточно, конечно, ну, мне было такое состояние, видимо.
То есть бросились в это дело, сломя голову,
без
размышлений.
Да, совершенно верно.
Ну и потом мы подходим к животрепещущей теме, однажды поднятой на передаче Алексеем Леонидовым. Это, так сказать, короткое, но веское и емкое слово – моча.
Да, да, да. Ну, моча... Вообще моча упоминается очень-очень в древней Индии, в древневедические времена. Есть такой трактат «Швамбукальпа». Это часть из мантры. Там 107 стихов. Разговора Бога Шивы с женой Парвати. о том, как применять мочу. Потом, значит, моча и упоминается в амароле, о том, как сделать тело неподверженным разрушению. И амаретти – это как о том, что моча является напитком бессмертия. Вот. Ну вот в Библии тоже там вскользь упоминается о моче. Иисус говорит, забыли источник воды живой, повырубали водоемы, каменные водоемы, влагу недержащие. Вот. И вот сейчас, например, я не ем ничего вареного, ем только растительную пищу, и у меня совершенно другая моча, чем у обычного человека. То есть она без запаха, без цвета, без вкуса, обычная, обыкновенная вода. Но на самом деле эта вода не обыкновенная, а структурированная. Она флуоресцентная, она обладает энергией, и она несет информацию полностью обо всем организме. И принятая обратно внутрь, она избирательно воздействует на всю патологию любого органа. То есть по закону гомеопатии.
Я разговаривал по этому поводу с людьми, практикующими в альтернативной медицине. Они предупредили о том, что моча очень сильное, очень мощное средство, и при малейшем отклонении от правильных норм употребления может возникнуть сильный самотоксикоз, автоотравление.
Да. Ну, в общем-то, грубо действительно, это не отравление, это просто идет резкая расшелковка организма. То есть, если организм загрязнен сильно, то моча начинает очень резко расшелковывать его. Поэтому желательно применять очень аккуратно и очень, ну, начать с одного глотка, посмотреть реакцию, как организм реагирует. И дальше только почитать информацию, как применять. Можно наружно мазаться, то есть можно просто мазать, делать массаж кожи мочой. Вот. Ну, конечно, надо очень аккуратно, поскольку это очень-очень сильный растворитель внутри организма.
Ну, а накопление шлаков в организме, может быть, хороший пример, как из вас соль выходила после того, как вы перестали ее есть, и в течение там 10 или 13 или 14 месяцев потом какой-то был сброс странный.
Да, я, ну, как, мне одна книга Малахова попала сначала, потом... Через какое-то время попал еще пятитомник Малахова, еще сейчас есть уринотерапия. Вот. И потом я начал, то есть постепенно начал читать, постепенно начал входить, и вот начал голодать. Сначала пробовать, осваивать. Сейчас вот я уже так хорошо освоился в голодании. И каждое голодание как-то странно себя. Один раз вот голодал я, у меня зубы стали как наждачка. То есть аж язык стал резаться. То есть из зубов что-то выходило. Вот это вот.
Я вас вынужден прервать, мне нужно сделать стандартное объявление о том, что те, кто нас слушает в понедельник, мы прощаемся, потому что «Сева оборот» в понедельник выходит в сокращенном варианте. К те, кто с нами в субботу или в воскресенье, оставайтесь, впереди у нас еще полчаса. А сейчас по теме, музыкальный у нас такой кусок, это Владимир Высоцкий поет о некоторых своих впечатлениях о больнице, в которой он, может быть, сам лежал, а может быть, ему рассказывали. Но мы как бы песней возвращаем всех вас к тому, с чего начинали. От, к обычным медицинским переживаниям, к обычному лечению, к обычному уходу за обычным больным в обычной палате.
Жил я с матерью и батей на Арбате, здесь бы так. А теперь я в медсанбате, на кровати весь в бинтах. Что нам слава, что нам клава, медсестра и белый свет. Помер мой сосед, что справа, тот, что слева, еще нет. И однажды, как в угаре, тот сосед, что слева мне, вдруг сказал: послушай, парень, у тебя ноги-то нет. Как же так, неправда, братцы, он, наверное, пошутил. Мы отрежем только пальцы, так мне доктор говорил. Но сосед, который слева, все смеялся, все шутил. Даже если ночью бредил, все про ногу говорил. И издевался, мол, не встанешь, не увидишь, мол, жены. Поглядел бы ты, товарищ, на себя со стороны. Если б был я не калека и слезал с кровати вниз, я б тому, который слева, просто глотку перегрыз. Умолял сестричку Клаву показать, какой я стал. Был бы жив сосед, что справа, он бы правду мне сказал.
Владимир Высоцкий, песня называется «Госпиталь». Или в переводе на русский «Больница». Сейчас коллеги должны доложить свои рубрики. Алексей Леонидов бросит взгляд на события недели.
Было время, когда Леонид Владимирович вел радиожурнал под названием «Импульс».
Было такое.
Как я помню, большая часть этого журнала посвящалась компьютерам.
То есть просто 100%.
Ну вот. Вот сегодня я вынужден занять его территорию. Уж больно хороша история.
А она уже не моя.
А, ну, все-таки. Но сначала не о компьютерах. Вот представьте себе, что два человека, мужчина и женщина, влюблены друг в друга, но по каким-то причинам не могут видеться друг с другом часто. Ему или ей приходится уезжать в командировки, они работают в разных концах города и так далее. Но как же узнать, что чувствует твой возлюбленный? Какие эмоции наполняют его жизнь? Как часто он думает о тебе? И так далее. Желание ответить на эти вопросы и явились стимулом для профессора Кевина Уоррика пуститься в потрясающее путешествие, которое уже подходит к концу. Через неделю он будет докладывать об этом путешествии на конференциях в Париже и в Праге. Интересно, что его жена будет безошибочно ощущать все его эмоции и чувствовать все его настроения, несмотря на то, что она будет находиться от своего мужа на расстоянии в несколько сот километров, а может быть даже и в 1000 километров. Кевину и Ирене Уоррик вживили в руку малюсенький чип, который соединяется с нервными окончаниями. Не знаю, как
микросхема.
По размеру описать эту микросхему. Вот такой вот он величины. Наверное, 0.5 сантиметра, да? Как только один из них будет испытывать сильные эмоции, нервные окончания будут приходить в возбуждение, что заставит вживленный чип посылать соответствующие сигналы, которые будут восприниматься второй стороной. Эти сигналы будут трансформироваться в чувства и эмоции, и между двумя партнерами будет в полном смысле слова телепатическая коммуникация. Коммуникация эта будет осуществляться на основании того же принципа, по которому функционирует обычный мобильный или переносной телефон, как мы называем,
мобайл. Сотовый.
Сотовый телефон. Телефон принимает слова и обращает их в цифровые сигналы. Эти сигналы отражаются спутником и на другом конце трансформируются снова в слова. В данном случае чип будет принимать эмоции и превращать их в цифровую запись, а отразившись от спутника, цифровая запись снова будет трансформирована в эмоции. Таким образом, профессор Кевин Уоррик и его жена смогут даже читать мысли друг друга на расстоянии. Профессор уверен, что технология для всеобщего потребления будет доступна уже в 2000 году. Но не исключено, что это невинное изобретение будет использовано для достижения не столь благородных целей. Можете себе представить, какие возможности открываются для шпионажа.
Алексей, вот, вот про компьютер. Я вот сегодня всякие там шутки вам собрал. Происшествие. И начал, когда распечатывать, компьютер что-то закапризничал. Мне уже было некогда, я сбросил это на флоппи-диск, прибежал сюда, тут тоже как-то не успел распечатать. По памяти теперь буду вам рассказывать, что я такое начитал. В штате Монтана некий 25-летний человек должен был жениться на завтра, а сегодня у него был такой мальчишник. На утро, а он страдает от арахнофобии, то есть боязни пауков. Утром он проснулся, весь облеплен черными пауками, причем разновидность черная вдова. Это смертельный укус, они такие с волосатыми ногами. Он лежит, он боится пошевелиться. Он ни пальцем, ни носом, голос боится вообще подать. Подошел час свадьбы, он не шевелится. В комнате звонит бешеный телефон. Невеста бьется в дверь кулаками, кричит, он голоса не подает. Ну так, эта свадьба прошла, короче. Потом вызвали полицию, и когда полиция взломала
двери... То есть свадьба не состоялась?
Не состоялась, да. Когда полицию вызвали, они взломали двери, подошли к нему. Пауки оказались пластмассовые. Ребята над ним подшутили, друзья. Далее. В Техасе человеку дали приговор 7 лет грабителю. Он расплакался, на суде разрыдался, говорит, как же, 7, это для меня такое несчастливое число. И судью растрогал. Судья говорит, несчастливая, ну тогда 8. В Италии произошла чудная история. Мать отправляла сына сдавать права. Он из двери вышел, и она говорит: «Господи, я же ему не пожелала удачи». Она женщина такая суеверная. И она бросилась вдогонку за сыном, прибежала в автоинспекцию и говорит: «Нет, уже уехал с инспектором, сдает экзамен». Она хватает такси, несется по улицам, выезжает на дорогу, а там дорога только две колеи. И, значит, такси обгоняет, она ему кричит: «Сынок, удачи тебе!» Сынок посмотрел на нее, потерял управление, машина съехала с дороги, врезалась в стену, и инспектору переломала обе ноги. И последняя чудная история. Это произошло в Америке. Очень изобретательные полицейские, такого недалекого, такого какого-то грабителя, говорят: «Вот мы сейчас тебя на детектор лжи посадим». Одели ему на голову металлический дуршлаг просто, ну, сетку для сливания макарон. От нее провод провели к копировальной машине. И говорит: «Вот сейчас мы тебя испытаем». На листе бумаги написали: «Он врет». И нажали копировалку, оттуда вылез лист. Он говорит: «Ведь видишь, написано, он врет». Он говорит: «А», и во всем сознался. Мои байки окончены. Сейчас юбилейные памятные даты нам напомнит Леонид Владимирович.
Второй раз за почти 11 лет своего оборота я слегка меняю структуру дат. Объясняется это тем, что наш король интернета Сергей Панцирев задумал и уже начал делать архив по моим датам. То есть он располагает их хронологически. Первого там числа, второго числа. Поэтому теперь и мне приходится также не по годам, когда это случилось, а по датам месяца. Разницы в содержании никакой нет. Итак, 17 октября 1933 года, 65 лет назад, в Нью-Йоркской гавани сошел на берег с океанского лайнера европейский беженец, один из многих, прибывавших тогда в Америку. Его звали Альберт Эйнштейн. В то время он был, вероятно, самым известным ученым в мире. Он ездил с лекциями даже в Китай. Именно там, к слову сказать, он узнал в 21-м году о присуждении ему Нобелевской премии по физике. Когда Гитлер пришел к власти в Германии, Эйнштейн немедленно отказался от германского гражданства и уехал в Бельгию. В ответ штурмовики разгромили его виллу под Берлином и конфисковали яхту. По его адресу летели антисемитские проклятия и угрозы. Принстонский университет в Соединенных Штатах немедленно предложил ему кафедру, и Эйнштейн провел там остаток жизни. Он умер во сне 18 апреля 1955 года в возрасте 76 лет. 19 октября 1918 года, 80 лет назад, родился Александр Аркадьевич Гинзбург, он же Александр Галич, драматург, поэт, композитор, один из трех самых популярных российских бардов наряду с Акуджавой и Высоцким. С 1974 года, когда он был вынужден уехать из России, и до его нелепой гибели в декабре 1977-го, мы с ним работали вместе и дружили. Его убило током в Париже от неправильно включенного радиокомбайна, а я в тот день находился в Мюнхене. Я был главным редактором русской службы «Радио Свобода». Узнав о гибели Галича, я немедленно прервал передачи радиостанции и полчаса что-то говорил о нем в микрофон. А когда слезы перехватывали голос, режиссер Галя Ручьева ставила песню Галича. А потом я опять пытался что-то сказать о покойном. Сейчас скажу об Александре Галиче коротко. Он был великим артистом и теплым, добрым, душевным человеком. 20 октября 1968 года, 30 лет назад, и через 5 лет после убийства мужа, красавица Жаклин Кеннеди, вдова американского президента, вышла замуж за греческого судовладельца, миллиардера Аристотеля Анасиса. Ему в то время было 62 года, и через 7 лет она снова осталась вдовой. До самой своей недавней кончины Жаклин работала оформителем в Нью-Йоркском издательстве. Ваш коллега. 20 октября 1988 года, 10 лет назад, было формально отменено постановление ЦК КПСС от 14 августа 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград». Гнусный и постыдный документ, объявлявший одного из талантливейших писателей века Михаила Зощенко хулиганом и подонком литературы, а великую Анну Ахматову – барынькой, мечущейся между будуаром и молельной. Хорошо, что сегодня и Зощенко, и Ахматову читает вся Россия, а о грязных сталинско-ждановских нападках давно забыли. 21 октября 1833 года, 165 лет назад, в Стокгольме родился изобретатель динамита и основатель Нобелевских премий, шведский инженер, химик и предприниматель Альфред Бернгард Нобель. Сравнительно недавно я о нем рассказывал в связи с годовщиной его смерти. У нас все в обороте так бывает. Время движется вспять от смерти к рождению. Поэтому сегодня напомню лишь, что Нобель около 11 лет в общей сложности провел в Санкт-Петербурге и прекрасно владел русским языком. Незадолго до кончины учредил фонд для ежегодного награждения лиц, которые, как он написал в завещании, принесли за минувший год крупнейшие блага человечеству. Нобелевские премии были впервые вручены в 1901 году, через 5 лет после смерти их основателя. 21 октября 1858 года, 140 лет назад, в Париже, во время премьеры оперетты Офенбаха «Орфей в аду», балерины впервые исполнили кан-кан, танец, быстро завоевавший Европу и Америку. 21 октября 1923 года, 75 лет назад, в Мюнхене открылся первый в мире планетарий. 23 октября 1958 года, 40 лет назад, Шведская академия присудила Нобелевскую премию по литературе поэту Борису Леонидовичу Пастернаку. Сталина в живых не было, но хрущевские так называемые идеологи устроили вокруг этого отвратительный шабаш, и Пастернак был вынужден отказаться от премии. Клеветническая кампания подкосила поэта. Через 1,5 года, в мае 60-го года, он умер. Я хочу сейчас почтить память Пастернака самым естественным образом для памяти поэта, прочесть хоть одно стихотворение. Я прочту стихотворение «Гамлет» из так называемых стихов Юрия Живаго, приложенных к роману «Доктор Живаго». «Гул затих, я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи 1000 биноклей на оси. Если только можно, Авва, отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый, и играть согласен эту роль, но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти». 23 октября 1993 года, 5 лет назад, чемпион мира по шахматам Гарри Кимович Каспаров вновь подтвердил свое высшее звание, одержав убедительную победу в матче против британского претендента гроссмейстера Найджела Шорта. Матч проходил в Лондоне. Что же сделал сразу после победы чемпион мира? Не отдохнув и не выпив на радостях, он немедленно прибыл в студию «Сева Оборота», где уже шла в это время передача, и мы были первыми поздравившими его в эфире.
Спасибо, Леонид Владимирович. Для вашего сведения, господа, стихи Леонид Владимирович читал без бумажки на память.
Кто же стихи по бумажке
читает? И памяти в этой уложено очень-очень много. Мы уже здесь за столом сидим почти 11 лет, и я не устаю удивляться тому, что уложено у Владимира Владимировича в памяти. Напоминаю, что у нас есть теперь в интернете, во всемирной паутине, наши страницы, вернее, наш веб-сайт с изумительно простым адресом seva.ru, где есть все памятные даты Леонида Владимировича, а также всякие любопытные картинки и всякая такая штука, туда можно заглянуть и полазить. А сейчас песня Высоцкого называется «Вершина», она символизирует карабканье наверх нашего сегодня гостя, ходока по пути здоровья.
Здесь вам не равнина, здесь климат иной, и тут лавины одна за одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил.
В данном случае идет речь, конечно, о вершине здоровья. Та самая изумрудная вершина, которой мы все, вольно или невольно, сознательно или бессознательно, стремимся всю жизнь. Одни через поедание бифштексов и занятия с тяжелой штангой, другие, наоборот, через отрицание себе бифштексов и питья неизвестно чего. Мы сейчас возвращаемся к суровым будням больного человека, который превращает себя в здорового методом полного отрицания, как многим кажется, радости жизни. То есть вы эклеров же не кушаете?
Нет. Да, не кушаю я почти ничего. То есть только овощи, фрукты и очень редко крупы, замоченные на воде. Ничего вареного, ничего жареного, пареного. Только в сыром виде все.
Я веду это к тому, что есть два понимания радости жизни. Одно застольное, когда можно выпить, закусить, спеть песню, закусить, в конце концов, это пирожным, и пойти потом домой это все переваривать. И другое, что, как я называю, междустольное. Это когда за столом особой радости не было, но радость жизни присутствует почти все время между приемами пищи, потому что организм от чистоты начинает петь. И как бы здоровье, когда оно начинает брызгать через край, то ощущение радости жизни становится постоянным.
Совершенно верно, что вот во время голодания, например, вообще какое-то такое вот эйфорическое какое-то состояние, очень легко, очень возвышенно, очень хочется петь, хочется плясать, хочется что-то делать. То есть вот такие состояния какие-то, которые я никогда не испытывал прежде, когда не знал о том, как надо работать с организмом.
Но в этом деле ведь есть масса всяких технических подробностей, который, если нарушить или процедуру провести неправильно, можно себе сильно навредить.
Совершенно верно. В общем, первое, что надо сделать, это надо, конечно, приобрести книги Малахова «Целительные силы», хотя бы пятитомник, хорошо их прочитать, поскольку надо все знать. И где-то, что организм – это достаточно плавная система, она плавно разрушается и плавно настраивается, поэтому ничего резкого делать не рекомендуется. То есть надо делать все постепенно и по чуть-чуть. Вот начинал я голодать, там, допустим, с одного дня. Один день попробовал, потом три дня, потом много, и в то время много читал о голодании, читал, как это делать, что при этом начинаешь чувствовать. И тут же я это все сравнивал как бы на себе. То есть читаю и проверяю. То есть постоянный контакт, и постоянная реакция организма. Потому что можно и с голоданием, очень многие попадают в психбольницу в связи с неправильным применением голодания.
Но потом неизвестно, с чем человек начинал, как бы, какой у него был багаж.
Да, там достаточно сложно, то есть зависит от конституции человека, от его возраста, от его, в общем, темперамента, в общем, много всего. И дело, что голодание — это как бы пассивная работа с пятым телом человека, это с душой. То есть почему вот такая эйфория? Это ты напрямую как бы выходишь в контакт со своей душой.
У меня первый духовный опыт был во время длительного голодания. Я на гастролях, там мы в Ростове работали на стадионах, был просто вставной номер. Было такое удобное время, как бы особенно никакой работы и делать нечего. И я тогда заголодал уже по третьему разу на 21 день. И вот на 16-й день, когда уже плоть была умерщвлена, у меня было просто прозрение. Я увидел, чем я занимаюсь. Какие-то там саксофоны, какие-то два прихлопа, три притопа, какие-то там гастроли, концерты, там девушки. Зачем это все? Что я делаю? Я тогда все это дело бросил. Я уволился, приехал домой и размышлял на диване месяцев пять. Но потом, когда уже начал есть, так немножечко заросло. Но этот первый выброс, этот первый проскок сознания туда наверх, потому что ощущаешь себя наполовину так немножечко мертвым, так уже холод космоса какой-то идет, такой вечность ощущаешь. И себя уже так жалко, все умерщвлено, и как бы ты есть, и как бы тебя нет. И тогда тут просыпается вот это духовное начало, задавленная вот этими мускулатурой и
всякими
внутренними органами, да. Так что я могу вот за это дело поручиться.
Совершенно верно. И вот важно очень чувствовать, потому что малейшее тут, это такая серьезная вещь, малейшее отклонение, и может привести, в общем-то, к психическим расстройствам. Вот. А если хорошо все сделать, то, как правило, голодание дает прозрение какие-то, какое-то совершенствование духа, открываются какие-то чакры, то есть человек начинает читать мысли, предсказывать, открывается третий глаз, появляется какая-то мудрость, все это достигается путем голодания.
Вот. Меня поразила вот эта история с выходом соли, мы к ней сейчас вернемся.
Первый раз у меня, выходило что-то из зубов, сейчас на зубах у меня нет ни налета, не образуется ни камней, ничего. А потом как-то я проводил цикл голодания, голодал 7 через 7, то есть 7 дней ем, 7 дней голодаю, 7 дней ем, 7 голодаю, это вот было буквально этим летом, долго, не знаю, раз 10, может. И в один из моментов вдруг моча стала рассолом, то есть рассол такой вот, как... пересоленный рассол.
А человек к этому времени 14 месяцев соли не ест вообще ни одного грамма.
Да, и причем не употребляю никаких соленых продуктов, то есть ни консервы. То есть соли вообще не употреблял в течение 14 месяцев. А соль откуда-то выходила.
Вы тут спросите, слушатель спросит, откуда он знает, что она соленая вдруг пошла.
Потому что пил.
Ну вот тут это надо как бы подчеркнуть.
Пил упаренную, упаренную делал массаж,
Короче, через 14 месяцев вдруг начинает идти рассол.
Да.
Вот бы узнать, откуда выходила соль.
Так вот он сейчас расскажет. Она выходила отовсюду.
Да, она выходила. И еще с носа текла, с носа тоже соль. То есть соль, я так чувствую, что была везде. И в лобных пазухах, и в ушах, и, в общем-то, во всех местах, где возможно что-то хранить, везде все было забито солью.
Удивительное дело. И, потребовалось такое количество времени, чтобы соль по какому-то сигналу какой-то там непонятной нервной системы начала выходить.
Да. Причем организм, когда голодаешь, он начинает как-то, он сам начинает решать, что ему важнее чистить. То есть сначала выходило лекарство, которое я принял. Потом выходило что-то там странное. Потом выходили с костей какие-то вещи. С печени выходит. Потом вдруг вышла соль. То есть совершенно не знаешь, что начинает чиститься. То есть там какая-то своя совершенно последовательность.
В организме сейчас у вас бедность. Ничего там, собственно, нет. На черный день даже ничего не осталось. Ни соли, ни жиров.
Нет, жиры, к сожалению, есть.
Зато он пешком из Хэра уходит и обратно все.
Я могу тоже на такси.
Жиры, к сожалению, есть, поскольку еще недостаточно чистые, еще переедаю.
То есть все это нас подводит к общему знаменателю о том, что источник всех болезней и всех неприятностей человека – это засорение организма.
Совершенно верно.
Которого, в принципе, если начинать молодым и здоровым, можно избежать.
Да.
Если правильно питаться.
Правильно питаться и регулярно чиститься. Дело в том, что питание – это только часть проблемы. Еще большая проблема – это экология. То есть даже ребенок получает загрязнение от окружающей среды, от экологии, от воды. Много зависит от воды. Я, например, воду сейчас употребляю или дождевую, или ее вымораживаю и омагничиваю, добавляю туда серебро, золото. То есть с водой надо очень серьезно работать.
А какая техника вымораживания как-то делается?
Наливаешь какую-нибудь желательно нержавеющую посуду, наливаешь воды, ставишь в морозилку, замораживается. Я замораживаю 2/3, потом 1/3 сливается, там в основном все отходы. И первое замерзает вода тяжелая, поэтому я этот лед немножко оттаиваю, это смывается тяжелая вода, и остается, в общем-то, чистая вода на 80% очищенная.
Она по чистоте напоминает дистиллированную?
Да, на 80%, почти дистиллированная вода. Дистиллированная вода сама по себе за счет чистоты обладает уже растворяющими свойствами, то есть принятая в организм, она уже сама по себе начинает очищать организм.
Анатолий, извините, в этом месте мне хочется прочесть 8 строчек Леонида Мартынова, замечательного русского поэта. Вода благоволила лица, она журчала столь чиста, что ни умыться, ни напиться, и это было неспроста. Ей не хватало ивы, тала, ей не хватало горьких лоз, ей водорослей не хватало и рыбы жирной от стрекоз. Ей не хватало быть волнистой, ей не хватало течь везде, ей жизни не хватало, чистой дистиллированной воде.
Но, Анатолий, знаете ли вы, например, что здесь, в Англии, продается дистиллированная вода? Ее можно купить в простой аптеке.
То есть, а как же? А в аккумулятор-то мы что наливаем? В утюги.
Угу. Ну, она не дистиллированная совсем, она как бы, как же называется-то по-английски, это...
То есть, я хочу сказать, отличается ли она чем...
Purified. Purified water.
То есть, purified.
Это... Purified. Очищенная.
Это очищенная вода, вода, да, да, да. То есть, это не совсем дистиллированная.
Ну, есть установки, которые очищают так, что чище дистиллированная, но эту-то воду как раз и не рекомендуют пить.
Нет, почему? В какой-то степени ее нужно пить, она очищает, но ее нужно пить всегда. То есть всегда там должны быть какие-то элементы. Ну, хотя, в общем-то, я все остальное получаю с воздухом и с пищей, так что я вполне могу использовать чисто дождевую воду или дистиллированную.
Сейчас уже в конце передачи мы в технические подробности, там, голодание или самолечение углубляться не можем, но если в среднем такой, в средней упитанности, среднего здоровья человек, послушав сегодня наши разговоры, захочет немножечко самоусовершенствоваться и хотя бы сделать первый шаг в восстановлении первоначального данным ему природой здоровья. Что он должен сделать?
Ну, первое, что он должен, это, конечно, надо купить. Есть прекрасный пятитомник Малахова Геннадия Петровича, «Целительные силы» называется. Это вот самое первое, что надо сделать. Купить и его тщательно-тщательно прочитать. Дело в том, что это не книги, это учебники. Их надо читать всегда, поскольку там очень-очень много информации. И, собственно, все, что я сейчас говорю, это все я взял оттуда, ну, немножко усовершенствовал. Вернее, как-то сделал под себя. Вот это первое, что надо обязательно сделать. Ну, и потом работать просто по книгам.
Сева, ну, в вашем заявлении было одно самое колоссальное противоречие. Вы сказали... немножечко усовершенствоваться. Вот именно против этого Малахов и выступает. Здесь немножечко никак нельзя. Здесь нужно, начав, идти уже до конца.
Так ведь я умышленно начал с того, чтобы немножечко, потому что дать человеку сразу по голове и сказать, вот хотите немножко поправиться, прочитайте 5 томов, изучите и начинайте. Человеку сразу опускаются руки, он думает, ну уж лучше я буду эклеры кушать. А так, если ему сказать немножечко поусовершенствуйся, он сделает первый шаг по этому пути, потому что по этому пути конца в принципе нет. И сам Малахов, написав все эти тома, до сих пор сам продолжает усовершенствоваться, потому что здесь есть путь от низшего материального к высшему духовному, и за духовное в какие-то космические выси, где тонкие энергии наши сплетаются и остаются навсегда. Вот этот путь. Потому что я тут даоистскую литературу читал, и верх морального совершенствования, когда человек вообще ничего не ест.
Да.
Он может просто питаться святым, так сказать, святым духом.
Да, называется дыханианство.
Да? Есть ли конкретные примеры людей, которые вообще ничего не едят, остаются живы?
Да, ну вот самый такой распространенный пример — это Корней Иванов. Вот, Порфирий Корнеевич Иванов, извиняюсь. Этот человек под конец жизни ел один раз в неделю немножко фруктов. Вот. И, в общем-то, питался воздухом. Питался воздухом. Воздухом, водой через тело. То есть,
господа, начав с бифштексов, вы можете усовершенствоваться. И на одном яблоке в неделю оставаться в жизни вечной. Мы хотим вам прогресса по этому пути и пожелать вам всего лучшего. До встречи на будущей неделе.